Этой маме хочу сказать, конечно, ситуация очень тяжелая, но чтобы не было здесь паники, надо просто на войне, как на войне, биться надо за эту душу. И вспомнить Серафим Роуз, ведь он же пришел в православие, пройдя через все эти техники, он так искал Бога. Он так искал Бога, когда пришел в православие, ему сердце подсказало, и все, ему больше ничего не надо было. Очень жалко, что верующая мама не смогла передать эту красоту православия своей дочке. Очень жаль. Поэтому сейчас терпение, мужество, упорство, эту дочь надо сейчас спасать, потому что это, она пошла очень опасным путем. Сожительство – это нечестно в отношении друг к другу. Если они считают, что они любят друг друга, в этом случае не надо так жить в таком грехе. Надо все-таки научиться уважать друг друга. И надо, когда другого человека уважаешь, его любишь, ценишь, тогда с ним не играешь вот эти кошки-мышки. Потому что сожительство – это грязь. Потому что когда человека любишь, его бережешь, и с ним ведешь себя честно. А честно? Но почему, если вы любите друг друга, эти отношения не оформить юридически и не оформить венчанный брак? Мне просто кажется, это нечестно в отношении друг друга. Какую книгу посоветуете прочесть о молодой семье? Вот я специально принесла, не поменяла, несколько книг я принесла. Я не знаю, сейчас вот прямо что посоветовать молодой семье, вот прямо чтобы они взяли, и вот прямо это была настольная книга, на все вопросы, что были ответы. Ну, нет, неправильно сказала. Есть я книгу, скажу, которую я хочу всем пожелать почитать. Вот Паисий Святогорец. Это четвертый том «Семейная жизнь». Четвертый том «Семейная жизнь». Вот я считаю, что эта книга должна быть настольной во всех семьях. В молодых, в зрелых. Вообще, второй том называется «Духовное пробуждение». Это книги Паисия Святогорца, старца, о том, как научиться надо правильно, духовно смотреть на семейную жизнь. Это то, чего нам не хватает в жизни. Если советую чисто психологические книги, понимаете, они берут совсем другую плоскость. Они берут плоскость вот сейчас, несмотря в вечность. Это нечестно, это неправильно. Это нечестно, потому что мы умираем, мы за свою жизнь даем ответ. И потому что смотреть на все чисто мирскими глазами, это тоже нечестно. Мы люди духовные, понимаете? Мы крещеные. И нам надо научиться смотреть на все, как православным. В учебниках психологии об этом не пишут, об этом пишут старцы, об этом говорят на проповедях. Вот, пожалуйста, вы почитайте, это я всем советую. Читайте. Это очень добрая книга, очень светлая книга и очень мудрая книга. Потому что здесь нет мирских знаний, здесь по любви, по Божьей любви написано. Еще что хочу посоветовать. Мне нравится вот эта вот книга. Она написана для как беседы со старшеклассниками, священник Илья Шугаев, «Один раз на всю жизнь». Беседы со старшеклассниками. Она очень написана таким очень простым языком, очень добрая, очень светлая. Хоть она написана для старшеклассников, но ее я с большим интересом читаю, она очень добрая, очень правильная. Ее надо читать не только старшеклассникам, ее очень многим взрослым людям надо почитать. То есть она на все возраста. И еще бы я посоветовала для себя. Священник Илья Шугаев называется «Один раз на всю жизнь». «Один раз на всю жизнь». Она очень часто переиздавалась, у нее достаточно большой тираж, поэтому я не думаю, чтобы это была проблема найти. Еще книга, которая мне очень нравится, автор игумен Георгий Шестун, называется «Православная семья». Игумен Георгий Шестун, «Православная семья». Вот это вот игумен Георгий Шестун, он настоятель Самарского храма в честь преподобного Сергия Радонежского, и он кандидат педагогических наук. Вот когда читаешь его работы сейчас, это хрестоматия. Вот когда читаешь его работы, для меня очень интересно, потому что вот это вот сочетание, когда говорит человек, и он и использует и знания чисто вот, психолого-педагогические, но он на этом уровне не останавливается, он идет гораздо выше, он священник, он игумен, у него совершенно другие возможности. Он говорит еще, ну, то есть, понимаете, я просто советую эту книгу почитать. Я читаю это с гораздо большим удовольствием, чем психологические книги, потому что они дают гораздо больше пользы. Вот. Еще раз повторю, игумен Георгий Шестун, называется «Православная семья». Вот эти книги я просто вам советую почитать, потому что они очень полезные. Простите, были ли вы сами замужем и почему вы приняли монашество? Замужем я была, брак был венчанный. У нас вообще по роду никто никогда не разводится. И когда я выходила замуж, я была уверена, что это на всю жизнь. Но мама говорила мне о том, что, дочка, это не твоя пара. Благословение из нее я буквально вытрясла. Теперь я на себе знаю, что значит вытрясать материнское благословение. Вот. И потом наступил такой момент, повторяю, брак был венчанный. Наступил такой момент, когда муж поставил условия либо Бог, либо семья. Для меня это было шоком, потому что брак венчанный, для меня это были такие перевертыши, были просто непонятны. В то время был уже ребенок, сын. Вот. И, попросту говоря, это было очень тяжелое время. И тогда я понимаю, именно через ту боль, я очень многое поняла в себе самой и в жизни. Это было очень тяжело, я повторяю, потому что... Ну, это было тяжело. Я обращалась за советом к своему духовному отцу, он нас венчал. И когда вопрос не менялся, а когда вопрос стоял очень жестко, я воспользовалась советом старца Николая Гурьянова и выбрала Бога. Семья распалась, мы развелись, и сейчас... Я ушла в монастырь с ребенком, я в монастыре. Ребенок об этом не жалеет, иначе бы мы в монастыре не остались. Почему я приняла монашество? Вы знаете, это настолько сложно вам объяснить, потому что не все можно высказать словами. Просто монашество – это очень высокая планка, понимаете? Это настолько высокая планка для меня лично, как я понимаю. Я прекрасно понимаю, что у каждого человека свой путь. Есть люди, которые должны спасаться в миру, это их крест, очень тяжелый крест. Есть люди, которые должны уйти в монастырь, это их крест. Если бы мне раньше, много лет тому назад, кто-то сказал, что я уйду в монашество, я бы сказала, что нет, это невозможно, потому что это слишком высоко для меня, я просто не смогу. Не то, что не смогу, это, я просто этого недостойна. А потом, я сейчас считаю, именно так. Но... Наступил такой момент, когда в жизни я вдруг поняла, что я живу, и у меня мозг насыщается, а сердце плачет. Когда у меня все идет, карьера идет, материально, возможность еще раз устроить семейную жизнь, все идет, а сердце плачет, мне этого недостаточно. Вот такое чувство для меня лично внутреннее, что воздуха не хватает в жизни. Что мне жалко на это тратить свое время. Что, понимаете, когда я поняла, что вечность – это не выдумка, это на самом деле все есть, и что за все мы дадим ответ. Я не могу вам объяснить, как произошло, это помимо меня все происходит. Но я вдруг стала понимать, что мне лично, мне жалко тратить жизнь на психологию. Потому что психология, я говорю, она просто находит научное подтверждение тому, что в православии открыто 2000 лет. Мне расхотелось читать рассуждения психологические, людские. Мне захотелось, понимаете, пить из первоисточника. И мне захотелось серьезно работать над душой. Потому что карьера у меня шла. Понимаете, ну, мне не хотелось тратить время на это. И мне захотелось научиться жить духовно. И мне очень захотелось, чтобы этому научился мой ребенок. Потому что меня этому не учили раньше. Меня учили другим вещам. У нас была очень хорошая семья, очень добрая, но духовной жизни меня не учили. А я очень захотелось этому научиться. И очень захотелось, чтобы этому научился сын. Когда мы приехали в монастырь, я очень боялась, что нас не оставят. Именно из-за того, что ребенок. Я очень благодарна владыке Викентию, когда у нас были отобраны несколько человек, кандидатура на постриг. И после собеседования, когда владыка утвердил. Вот. Единственное, что я хочу сказать в отношении ребенка, чтобы не было такого, когда я подошла к нему, к своему сыну, я сказала: Колечка, возможно, то есть такой вариант, что, может быть, меня тоже постригут. Но здесь я хотела бы узнать твое мнение. И он мне сказал, мама, ведь это же ангельский чин. Я же глаза закрыл. И вот эта вот реакция его была такая. И он больше ничего не сказал, но я просто посмотрела на него. И для меня было очень радостно, что мы с ним как бы душой понимаем друг друга. Вот. А еще ему сказала: Кочка, а ты не хотел бы съездить в Магнитогорск, то есть откуда мы приехали в монастырь? Он задумался серьезно и мне сказал: если только в гости. И больше ничего не сказал. И опять-таки я удивилась, думаю, как он точно сказал туда, как в гости, потому что дом – это уже монастырь. И я очень рада, что он себя там чувствует именно дома. Господи, помоги, чтобы дальше было так. Вот, вопрос очень близкий к этому. Расскажите, пожалуйста, вкратце о своей семье. Ну, я честно вам хочу сказать, что сейчас моя семья – это монастырь, и я этому очень рада. У нас, когда кто приезжает в наш монастырь, они говорят так, что он отличается от других, и отличается тем, что я очень хочу, чтобы это было сохранилось и дальше, потому что я чувствую именно так. Говорят, что наш монастырь отличается тем, что он какой-то необычный, он очень семейный. У нас старается именно то, что, понимаете, чтобы сохранилось вот это вот ощущение такое, что вот мы все вместе, и мы вместе идем к Богу. Мы вместе идем к Богу. И как в семье друг друга поддерживают, берегут. И как в семье есть старший, есть отец, есть мать. И у нас тоже есть духовный отец, есть духовная мать, и мы стараемся учиться православию, именно тому православию, которое есть любовь, которое есть свет, и друг друга беречь. Вот я как-то, я не хочу сказать, что в других монастырях не так, но просто мы стараемся, чтобы вот эта вот семья была. Бережное отношение друг к другу и требовательное. Что делать, когда мужчина не знает, чем занять себя дома? Он смотрит телевизор, играет в компьютерные игры. Что делать, когда мужчина не знает, чем занять себя дома? Вы знаете, у меня такое чувство, что когда человек не знает Бога, у него всегда ощущение пустоты. Всегда ощущение пустоты. Хоть дома, хоть на работе, хоть он на улице. И тогда человек не знает, куда себя деть, чем заняться. Я просто советую, вот тому, кто написал эту записку, я просто советую вам, помолитесь за него искренне, всем сердцем, потому что Господь, Он даже шепот сердца слышит. Вы искренне просто помолитесь и попросите, чтобы этому человеку открылся Бог, чтобы он почувствовал эту радость, чтобы он открыл для себя эту радость. И тогда вот через это понятие Бога, через ощущение Бога, он изменится абсолютно в семье. Потому что мужчине в семье, ох, как есть чего делать. И, понимаете, даже когда мужчине, в городской семье, естественно, ему там особо что-то пилить, мастерить уж особо так нечего. Но как главе семьи и совет дать, и помочь, и все равно, и что-то сделать. И просто, когда папа приходит в дом, это уже другая семья. Папа пришел, все, в семье все спокойно. Семья без отца, что дом без крыши. Это абсолютно точно. Семья без отца, что дом без крыши. Отец приходит в дом, семья прикрыта. А если отец любит свою жену и своих детей, помочь каждый день выслушать, посоветовать, успокоить, поддержать. На это нужно очень много сил, на это нужно время. Что сделать? Помогать ему. Помогать ему это понять. Опять-таки, подсказать ему, поблагодарить. Ты знаешь, ты мне тогда посоветовал, мне это так помогло. Ты знаешь, вот в тот раз ты сына подошел, погладил, а сын об этом потом 100 раз мне вспомнил. То есть, понимаете, вот ему возвращать его добро, его тепло, помогать ему, чтобы он понял, что его здесь любят, его здесь ждут. Его здесь очень любят, его здесь очень ждут. Вот когда мужчина это чувствует, что он здесь не пустое место, что на него не фыркают, не там вот разогрей, вот там отойди, вот там оставь меня в покое, он меняется. Вот помогите ему это почувствовать через свое поведение и через поведение детей. Тогда он не будет чувствовать свое одиночество и утыкаться в телевизор, потому что все равно до них не докричишься. Женщины все равно. Вот все равно женщины. Я понимаю, что не хочется иногда, хочется иногда просто уже расслабиться. Но иногда для того, чтобы быть счастливой, обычно для того, чтобы быть счастливой, сначала надо потрудиться. Ну, помогите ему, если он этого не понимает. Жена моего брата увлекается дианетикой. Как мне вести себя, как уберечься и не рвать отношения с родственниками? Жена моего брата увлекается дианетикой. Дианетика – это совершенно страшная секта. Я могу сказать, что когда вот открываются центры по реабилитации людей, которые попали в секты, чисто психологические центры, говорится так, это исследование показывает, те, кто прошел курсы дианетики, это одни из самых тяжелых случаев. Их настолько трудно сознание вправлять, доводить до нормы. Хаббард, который вот основатель этой дианетики, это сначала людям не говорят. Так вот Хаббард, у него значок, он придумал такой значок для дианетики. Это крест, от которого отходят как такие вот лучики. Но перед своей смертью Хаббард, он сказал открыто, что этот значок, этот символ означает не лучики, отходящие от креста, а перечеркивание креста, зачеркивание Христа. Потому что Хаббард, он сказал про себя, что он и есть тот самый антихрист, который пришел уничтожить Христа. Вот это дианетика. Понимаете? Это дианетика. Еще там вот, вокруг этого Хаббарда очень много всякой лжи. Например, говорится о том, что Хаббард был психологом. И поэтому тот тест, который предлагается, когда человек подходит, ему там предлагается тест, чтобы посмотреть, какие у него проблемы. Я хочу вам сказать, Хаббард никакого отношения к психологии не имел, кроме как к психиатрии. Дело в том, что он был журналистом, то есть он был писателем, фантастом. И когда, это исторический факт, и он однажды, к нему пришла такая мысль, что на писательской деятельности много денег не заработаешь, надо придумать новую религию. И он ее создал. И он ее создал. А насчет Хаббарда я просто хочу вам сказать, и это дианетика. Если ее основатель перед смертью заявляет, что он антихрист, мне кажется, этим все сказано. Стоит ли идти в эту сторону? Я повторяю, там очень быстро, когда человек проходит эти курсы дианетики, там очень быстро изменяется сознание. Очень быстро. Потому что там используются оккультные техники. Знаете, мне как вести себя, чтобы не рвать отношения с родственниками? Я хочу вам сказать так, что чтобы вы не строили иллюзии, в дианетике наступает, в саентологии, в дианетике, это просто разные как бы названия, разные направления от одного и того же корня. У них на определенной стадии дается такое предписание. Тот человек, который мешает заниматься дианетикой, саентологией, который мешает идти по этому направлению, к нему разрешается применять все возможные способы его устранения, вплоть до физического. когда у нас в городе мы пытались... У нас там была кафедра психологии и развития личности, вот моя сестра, она возглавляла эту кафедру, я там работала в должности профессора, и мы тогда решили в нашем городе создать центр по реабилитации жертв тоталитарных культов. И попытались на уровне городского собрания выйти с просьбой, чтобы нам помогли организовать этот центр. И по тем сектам, которые у нас были в городе, мы дали некоторую справочку. Так вот, после этой справки, которая прозвучала по радио, для нас... подали в суд рериховцы и секты дианетики. На нас подали в суд. Мы сходили, нам сказали, что нет состава преступления, потому что мы показали и по той, и по другой секте. То есть принесли даже чисто психологически, потому что как раз-таки недолго до этого к нам пришли на кафедру такая распечатка. Это православный журнал «Православная психология», где как раз-таки была целая вот такая вот подшивочка московская из Москвы о работе психологов по жертвам тоталитарных культов. Мы просто принесли и показали, говорим, вы видите, нам просто даже на кафедру уже это рекомендуется. У нас такое засилие в стране этих сект, что уже просят, вузы обращаются с поддержкой. Естественно, там нас никто в тюрьму не посадил, потому что не было состава преступления. Но я повторяю, дианетика – это секта очень агрессивная. А потом, когда, естественно, никакого суда не было, к нам на кафедру из дианетики пришла одна женщина и сказала, особо-то не радуйтесь, что вас не посадили, мы все равно о каждом из вас собираем компромат. Мы говорим, собирайте, пожалуйста. То есть это на самом деле секта очень агрессивная. Очень агрессивная. И я, возможно, что наступит такой момент, когда лучше с ними не общаться, чем... Потому что вы будете наблюдать, как там меняется человек. Он просто превращается в зомби. Просто превращается в зомби. Это другой человек. Потому что... Это, повторяю, это оккультное направление сатанинское. И там сознание сворачивается очень быстро. Как быть, если сын встречается и живет с девушкой, которая потеряла девственность от другого? Я ему пытаюсь сказать, но он не прореагировал на меня. Как ему объяснить доступнее, чтобы... Как ему объяснить доступнее, чтобы он понял, что дети будут не его? Он ведь может жениться на ней. Он ведь может жениться на ней, ему 26 лет. Вот эта вот ситуация, когда девственниц уже практически не осталось, это ситуация современной России, это жизнь, вот, в которой мы сейчас живем. Вот почему я хочу отдельно сделать встречу о проблеме полового воспитания. Это дикая ситуация, это противоестественная ситуация, и это ситуация хорошо проплаченная, спланированная ситуация. Когда разговариваешь с современной молодежью, они уже даже не понимают, что можно жить по-другому. То есть они, когда начинают взрослым об этом говорить, они смотрят на это, ну просто смотрят, как человек говорит из другого века. Вот я просто объясню на примере своего ребенка, на ребенке на своем. Вот когда он маленький, вот мы с ним, однажды он чистил зубы, я зашла в ванну к нему, говорю, Колечка, ты чистишь зубы, по-моему, неправильно. Давайте я покажу, как надо чистить. Я ему показываю, как надо чистить зубы, и он маленький был тогда, ему лет 6 было. И он мне говорит, мам, ну так же чистили зубы при советской власти. И вдруг я так оторопела, смотрю на него, думаю, точно, ведь я для него из прошлого века. Так чистили зубы при советской власти. А в детском саду их учат уже по-другому. Вот здесь вот, когда начинаешь говорить с молодежью, вот примерно то же самое звучит в подтексте. То же самое. С ними разговаривать сейчас очень тяжело, чтобы понять, что вот то, что им говоришь, это говорится не из прошлого века. Это просто говорится из жизненного опыта. Здесь надо научиться... То есть как здесь понять? Что здесь нужно понять? Надо посмотреть внимательно на эту девушку, на эту молодую женщину и на этого парня. Надо посмотреть, если эта девочка, все-таки в ней очень много хорошего, и она любит этого парня, но была ошибка сделана, понимаете, она воспитана неправильно, очень много зависит от ее отношения к этому проступку. С ними надо говорить, это говорить очень сложно. Говорить надо с сыном. Как говорить? Господи, помилуй, настолько это тяжело говорить. В каждом случае говоришь по-разному, потому что, когда видишь человека перед глазами реального человека, начинаешь говорить с этим человеком. Другой приходит, та же самая ситуация, с ним говоришь по-другому, потому что чувствуется, что это другой человек. Общие рекомендации дать очень сложно. Для себя что нужно понять этой женщине? Нет ни одного человека, который жил бы и не согрешил. Нет ни одного человека. Если начнем с той же самой женщины, она всю жизнь прожила без греха? Вряд ли. Эта девочка уже сделала ошибку. Это страшно. Но надо посмотреть, как она к этой ошибке относится. Если она обманулась, если это была ошибка, если это была боль, если она поверила, что это была любовь, а ее просто бросили, если это была доверчивость, которую сейчас воспитывают, одна ситуация. Если это был цинизм, бери от жизни все, это другая ситуация. Здесь могут быть варианты, здесь надо смотреть. Реально эту пару. С этим парнем что нужно поговорить? О чем поговорить? Конечно, хотелось бы, чтобы он взял чистую девушку. Конечно, бы хотела, чтобы это было так. Есть они? Есть. Есть.